Езекиил, 21 глава, первый взгляд, мы думаем, Господи, что это такое? Это все такое, ну, старые истории, вот этот пророк Езекиил как-то угрозил во имя Господа тех евреев, что там для нас? In the first blush, when we look at Ezekiel 21, we think, what is this all about? What can this say to me? This is Ezekiel on God's behalf threatening the Jews with judgment. But what's it got to do with me? Ну, второй стих. Сын человеческий, обрати лицо твое к Иерусалиму и произнеси слово на святилище. То есть Бог сказал, что я буду уничтожать храм мой. So God says in verse 2, drop your word toward the holy places, that God is going to destroy the temple. В ихнем понятии, по народе, у народа был Бог, у них свои, ну, конечно, свой Бог. И это было бы абсолютно новое для им понятие, что какой-то Бог хотел сам разрушить его святилище, его, ну, храм. Each nation in those days had their own god, and it would have been unheard of for a god to want to destroy his own temple. Потому что для им они поняли, что тот святилище, тот храм, является живое присутствие тот Бога. А зачем тогда он хотел сам себе разрушить свой дом? So, in what way, why then would a god want to destroy his own house? Because they understood that if a god has a house in their country, that's his presence amongst them. Я думаю, что Бог показал, что для меня храм, физические здания, святилище, это для меня ни при чем. Это не играет для меня никакой роли. Если там есть лицемерие, то я буду на всяком случае это разрушить, потому что я не могу терпеть вот такое, ну, ну, такое лицемерие. So God is saying, I cannot tolerate any more religion, false religion that is just using me and using my name, and so I will destroy my own temple because the physical building doesn't mean anything to me. И урок для нас в том, что не хочу опять использовать мой возлюбленный слово выпендриваться, но это просто нельзя. Вот в этом плане. Но выпендриваться в том, что все, но поверхность все хорошо, что я такой святой, что, допустим, храм такой красивый, когда в сердце мы абсолютно далеко от Бога. И у нас все есть тенденции это делать в нашей личной жизни, да, показать, что я такой, когда фактически мы наоборот. И в физическом плане это тоже мы как-то видим в том, что у нас есть тенденции как-то делать шикарные. Но храм прекрасно, дом Божий, золотом и всякий, все прекрасно поверхность. Думаю, что это все то, что надо. Нет, Бог показал здесь, что физические здания, как все выглядит поверхность, это для него ни при чем. Он смотрит на сердце человека. And so the lesson for us is that God looks on the heart and we all have a tendency to appear righteous externally, but that's not important. God is looking on the essence, on the heart. In the same way that we all tend to appear one thing on the surface and something else underneath, we like, as human beings, to build our religious houses, our churches, temples, put gold everywhere, make it all look so beautiful on the outside, when in reality there is nothing inside. And this terrible tendency in human nature. Четвертый стих. А для того, чтобы истребить у тебя праведного и нечестивого, меч мой из ножен своих пойдет на всякую плоть. То есть Бог сказал, что я буду совсем уничтожать вот тот город Иерусалима и праведники, и неправедники. Я буду вместе уничтожать. The God says in verse 4 that he's going to destroy both the righteous and the wicked. He's going to destroy both the righteous and the wicked. Я думаю, что это значит, что иногда придется, что хорошие люди страдают из-за грех других людей. конечно, очевидно с детьми. Очень много детей страдают из-за грех у родителей. И что сказать, разве это то, что Бог готов как-то наказать, ну не наказать, но, ну да, истребить, написано здесь, праведного и неправедного. Разве это ровно? Я думаю так, что хорошо, если, допустим, Бог хочет разрушить весь Рим, и мы являемся те, которые постараемся, по крайней мере, жить, но праведны, то хорошо. Допустим, мы все умираем на каком-то потоп или катаклизм, а у нас есть надежда воскресения, поскольку мы крещенные во Христе, у нас есть тогда надежда воскреснуться, когда Иисус придет. И так мы будем жить вечно, на всяком случае. Но есть, кажется, такое вот ситуации на земле, где иногда праведник страдает вместе с грешниками. И, ну, допустим, Адам и Ева согрешили в Эдемском саде. И я не скажу, что мы сами не грешники, но все равно консеквенции, все равно наследствие, то, что они сделали, мы все равно берем на себе. This thing about God destroying the righteous and the wicked together. Well, there are, what it shows, I think, is that there are times when righteous people suffer the consequence of wicked people's behavior. A clear example would be with children who often suffer because of the behavior of their parents. Or you take Adam and Eve. I'm not saying that none of us are, you know, not sinners, but we all suffer the consequence of their sin. But there must be a difference, because it can't be that if the whole of Riga is destroyed today, that we who are trying to be the righteous, that we suffer along with all the wicked. We will die. But the difference is that for those who are baptized into Christ, we will be resurrected and live forever. So there is ultimately a difference. But in this life, we do the righteous do suffer alongside the wicked very often. Пятый стих. Я, Господь, извлек меч мой из ножен его, и он уже не возвратится. God says, verse 5, I took my sword out, and I will not put it back. Ноа. Бог столько раз это сказал, что это все. Но он как-то покается, он передумает. Хотя он Бог, который скажет, слово мой, это слово мой. Раз я это сказал, раз я это сделал. Но все равно он все равно готов изменить. Допустим, он сказал Ниневе, через 40 дней Ниневе не будет. Но они покаялись. И он передумал. Он сказал Моисею, хорошо, я буду уничтожать целый народ Израилева и сделаю от тебя новый народ. Нет, Моисей сказал, так не надо делать. Ну хорошо, и Бог передумал. И факт того, что у Бога есть способность передумать, я думаю, это чудесно. Это значит, что у него такой чувствительность на человеческое поведение. Раз человек хочет, но очень сильно покаяться, очень сильно хочет, чтобы Бог был в его жизни, Бог умеет передумать. Допустим, иногда Бог дает человеку смертельные болезни. А если тот человек на самом деле как-то покаяться, на самом деле очень хочет еще жить, чтобы прославить имя Господа, иногда, не всегда, иногда Бог, мне кажется, как-то передумал. Это не вопрос исцеления, но это исцеление, но это, я смотрю на это из перспективы в том, что Бог как-то имел одну план, но из-за того, что Он так чувствительно слушает наши молитвы, Он как-то передумал. So verse 5, the sword will never go back into its sheath, God says. But in fact, he often says that. This is it. It's not an echo in the mountains. I am going to do what I've said. My word is my word. I said I will totally destroy you. But God has got such sensitivity to people that he actually does change sometimes in what he has said he's going to do. He said to Nineveh, in 40 days, Nineveh will be destroyed. But actually they weren't, because God was so sensitive and so impressed by their repentance. He said to Moses, I will destroy Israel and make of you a great nation. Moses says, no, don't do that. And God rethinks. And so God is so sensitive to human behaviour, particularly to our repentance and to our prayers, that he may have one plan for us, which he then changes in accordance with our behaviour, our thoughts, our repentance, our desire to serve him. And so it can be that someone is given by God a fatal disease from which they will die. And that is clearly God's intention, that their life should come, their human life should come to an end. But they maybe repent, or maybe they simply beg God, no, please give me a few more years so that I may live and glorify you. And not always, of course, but sometimes God does hear that in his wisdom and gives them that time. So there is healing, but I'm approaching that question of healing from the perspective that God can have one plan. For example, you must die, like he said to Hezekiah. But he is open to our reasoning, which is amazing, that God Almighty in heaven should be so sensitive to human words and human thinking. Седьмой стих. Нет, шестой стих, да, секс. Ты же, сын человеческий, стенай, сокрущая бедра твои, и в горести стенай пред глазами их. То есть Бог хотел, чтобы Езекиил не был бы просто как робот, который просто вот передал информацию, что так и будет. Но он хотел, чтобы он веровал бы до самого конца, что то, что я скажу, что тот страшный суд, страшное время скорб на самом деле будет. И что он как-то стенался, то есть он плакал бы за народа. И у нас тоже должен быть такой дух за людьми. Имеет вот сердце, который плачет в этом плане за беда другого человека. За беда в духовном плане, что тот человек живет и будет умирать вечно, и остается только как прах. Когда у нас есть возможность передать тот человеку лучший путь, путь к жизни, как брат Джон вчера сказал. И в этом плане нам не должен быть в духовном плане эгоистический. Думаю, да ладно, у меня отношения с Богом есть, да ладно. Когда мы видим беда в жизни другого человека, я имею в виду духовным образом, что тот человек вообще без Бога, без никого. У нас тоже должен быть такое сердце, которое хочет плакать за такой человек. И тем более что-то делать, как Езекиил. Он зашел к народу и проповедовал Слово Божие. So, Ezekiel was called to really believe what he was preaching in verse 6. Sigh, son of man, with the breaking of your heart and with bitterness sigh before their eyes. The idea was that he was not to just come to the people like a fax machine and just inform them that this is the word of God for you guys, but to really feel the tragedy of other people's suffering, especially in a spiritual sense, to feel the tragedy that all these people will live and go back to the dust and never live again. And to feel that in your heart to the point that you cry for those people. And of course, if you do that, you will want to do something about it, and what we can do about that tragedy is to take the word of God to them. That's what we've got to do. Десятый стих, verse 10. Наострен для того, то есть меч Господа, чтобы больше закалять, вычищен, чтобы сверкал, как молния. Радоваться ли нам, что жезл сына моего презирает всякое дерево? Я понимаю, радоваться ли нам, то есть Езекиил сказал, что вот такой страшный суд скоро всего будет на земле. И радоваться ли нам разве? То есть они как бы смеялись, они как-то думали, что это ни при чем. Они как бы смеялись и просто продолжали свою жизнь. И разве это может быть? Разве мы сможем быть равнодушны к этому? Ни на коем случае. Мы не сможем так и быть. Это нельзя. So, verse 10. Should we then make mirth? Their attitude was, Ezekiel is telling us all this stuff about judgment and the future, but that's just a joke and we're getting on with being happy. Don't worry, be happy. That's the attitude of this world all the time. Don't take the future seriously, don't take the word of God seriously, just get on and be happy and make mirth. And there is a spirit, a completely not serious spirit, in the world in which we live. And this is not for us. We should realize the eternal importance of the things that we're talking about and the things which we're dealing with. 14 стих, verse 14. Бог сказал, ты же сын человеческий, то есть Езекиил, пророчествуй и ударяй рукою об руку. 17 стих, и я, то есть Господь, я буду рукоплескать. То есть Бог сказал, я буду рукоплескать. И ты, сын человеческий, 14 стих, ты должен и так же рукоплескать. Ну, ударяй рукою об руку. То есть Бог сказал, я хочу, чтобы мое мнение, и как я чувствую, было бы твое мнение. Verse 14, God says to Ezekiel, son of man, clap your hands together. But in verse 17, God says, and I also will clap my hands together. You see the parallel. What God is saying to Ezekiel is, I want you to have my attitude. I clap my hands together, I want you to clap your hands. And so we as God's witnesses on this earth, our job is to have the feelings of God and represent them to people. So it's a very high calling. This is what it's all about, having the Spirit of God. It means the mind of God, the attitude of God, the mind of Christ. Написано, что Езекиил должен вот рукоплескать, и я тоже, Бог сказал, 17 стих, буду рукоплескать. То есть у нас должен быть Дух Божий, и Дух означает мышление, подходы, ну, мирозрение. У нас должен быть в том плане отношение Божие. Как Он смотрит на этот мир, нам должны и так же смотреть. Не значит, что мы будем просто так, ну, с гневом смотреть, потому что Бог в этом плане с гневом не смотрит на этот мир. Он смотрит на всякий человеческий грех, по-моему, с огромным печальностью. Огромный печаль. И хочет, страшно хочет. Он работает, чтобы человек обратил бы к нему. Но у него есть страшная боль в сердце, что людей вообще не хочет, не хотят. Но у него тоже есть радость в том, что некоторые, по крайней мере, хотят. Итак, его мирозрение, как Бог смотрит на этот мир, должен быть как и мой смысл. So, we have to look at this world as God looks at this world. Now, God doesn't look at this world angry and mad and furious with them. He looks at this world, I would suggest, more with sadness, with a terrible pain. In fact, it's very painful, must be very painful to be God. To look at all the human sin and wastage of potential spiritually and to just weep for it and to do all he can to try to persuade people in the way he works in human lives, to try to persuade people to come to him. And we've got to look at this world in the same way, not with indifference, not shrugging our shoulders saying, I don't care, I'm too busy with my own life. But to make it like, you know, our spirit is to be his spirit. And his view of this world, and he gave his son for this world, should be ours. 21 стих немножко сложно понять. Verse 21 is a bit difficult. Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания. Трясят стрели, попрощает терафимов, рассматривает печень. Я понимаю, что у царя Вавилона был такой выбор. 20 стих «Второжить в Раву, Амоне, или 22 стих «В правую руку у него гадание в Иерусалиме». Я понимаю, что он был в каком-то месте с его армией. Он думал захватить тот город Амон или город Иерусалим. И написано, что он ставил Иерусалим, 22 стих, в правой руке. И сделал какое-то гадание, связано какой-то печень. Непонятно именно как он сделал. Но видимо, что у него был, ну, он был на какой-то перекресток. Думал, ну что, я направо буду атаковать Иерусалим или налево к этому Рава, другой город. И он сделал его гадание, и пришлось Иерусалим. Хорошо, я буду против Иерусалима. И Бог имел в виду, что в одном плане это просто шанс. Это просто вот чистая удача или неудача. А Бог имел в виду, что нет. Ладно, он это сделал, как неверующий человек. А я работал через тот гадание. И очень часто Бог также работает через человеческий грех. Через то, что совсем не то, как тот гадание. А Бог через это в этом плане работал. Он работает даже через очень плохих людей. Ну, допустим, как набрался вот канон Писания, то есть какие книги выставлены в этом Библии. Я думаю, что Бог как-то работал через человеческих людей, даже грешных людей. Но Он это сделал. So, as I understand from 21, King of Babylon came to a crossroads, and he makes a kind of thing whereby on the right-hand side is Jerusalem, and on the left is Rabbah of the children of Ammon. And he doesn't know which city to attack, Jerusalem or Ammon, or Rabbah. And so he puts Jerusalem on the right and Rabbah on the left, and he does some kind of witchcraft involving a liver, and he does this kind of magic to decide which way should I go. Should I attack Jerusalem or should I attack Rabbah? And it comes out, I will attack Jerusalem. And God's point is that this wicked man, who was not a believer, who used this kind of, witchcraft? Or
divination,
yeah. He used this kind of divination, but God worked through that. It doesn't mean it's right, it doesn't mean it's true. But in this case, God worked through that. And the lesson to us is that God works through sinful situations, sinful practices, sinful people, to do his purpose and will. For example, how do we get the books that are in the canon of the Bible that we have? How do they come to be chosen? Well, God worked through unbelieving and sinful people to bring that about. But God worked, that's my point. Even if the method involved sinful, unbelieving people and, humanly speaking, chance. But there is no chance, there is no luck in our lives. Because God is fully in control. 26 стих. Бог сказал, сними себе диадему и сложи венец. Этого уже не будет. То есть дальше, это был бы последний царь Израилева. Он сказал, сними венец, сложи венец, сейчас дальше не будет никакой царь в Израиле. So he says, take off the crown, 26. He says that there will now no longer be a king in Israel. This is the last king. До, until, 27 стих, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему. Until he comes, 27, whose right it is, and I will give it him. Это пророчество об Иисусе. This is a prophecy about Jesus. Настоящий царь Израилева, the true king of Israel. Итак, то царство, которое было в Израиле, будет в одном плане перестроено. когда Иисус придет. Значит, что в этом же плане, как это было в физическом царстве, буквальным образом здесь на земле, и так и будет на будущее. And so, in the same way as there was a kingdom of Israel with a king on God's behalf that was overturned, the message of the gospel is that that kingdom will be revived. It will be overturned until Jesus comes. And so the kingdom of God on earth is going to be a revival, a revived form of the kingdom of Israel, which was a literal, concrete situation here on the earth. And so the kingdom of God also is going to be a revival of the kingdom of Israel as it once was, which was the kingdom of God. This will be revived here on earth in a very literal sense. And Jesus will be the king. Видите, 26 стих, униженное возвысится и высокое унизится. 26, exalt him that is low and abase him that is high. Это классический, как Бог работает. И тем более он здесь говорил в контексте Иисус, который будет в будущем царь Израилева, что он то, который был унижен. В каком плане он был унижен, когда он умер на кресте? Унижен. Но униженное возвысится, и высокое унизится. So this is in the context of talking about Jesus, the one whose right it is and who's going to come and be the king of Israel. He is the one who was made low, who shall be exalted. The Russian says униженное. Exalt him that is has been made low. Now, in what sense then was Jesus made low? He was made low in his death. Philippians 2 says this. And so he who was made so low would be lifted up so high. And this is classic how God works. Итак, почему мы являемся униженными? So why then are we here, the ones who have been made low in this world, in one way or another? Разным способом Бог сделал нам всем вот униженными. Почему? Why God did this? Разве здесь не очевидно? Isn't it obvious to us all? Униженные возвысятся. Because the one made low shall be lifted up. А когда? But when? Когда Иисус придет? When Jesus comes back. So, any questions, comments? У вас вопросы, комментарии есть?
По поводу праведников, почему праведник лучше здесь, да?